Сегодня я хотел бы поговорить о Божьих обещаниях. Два места Писания, которые сейчас хочу привести, это весьма знакомые места Писания. Второе послание Петра, первая глава, если кто-то записывает, второе Петра, первая глава, третий и четвертый стихи. И вот Петр говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Четвертый стих. Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Итак, святые, дважды в обоих стихах здесь стоит слово «даровано». Теперь смотрите, Петр хочет нам что-то сказать. От Бога нам даровано все то, что нужно для жизни и даже благочестия. Святые, мы не должны это упустить. Возможно, с библейской школы мы, может быть, это помним, если это вошло в нас, это как бы мы обратили на то внимание, и оно посеялось в наше сердце. Но сегодня хочу напомнить, Петр говорит, от Бога, через Его силу, сильную мышцу, нам даровано все, что потребно для жизни. То есть, для жизни минимально три вещи потребно. Это кровь, то есть, где бы тебе жить, это пища или еда, и это одежда. И знаете ли, даже говоря об этих минимальных трех вещах, жилье, еда и одежда, некоторые из нас могут сказать, а у меня есть недостаток. И на протяжении нашей земной жизни и на протяжении поколений мы можем встречать, что у людей есть глобальные недостатки. Но Библия говорит, от Его божественной силы даровано все потребное. И не только то, что потребно, как минимум, минималка. В застойные времена я этого слова не слышал. В прогрессивные времена, в век интернета, это так насущно. Минималка. Социалка. Даже в европейских странах. Социалка. Видите ли, вроде бы люди прогрессивнее стали. В космос летают. И тому подобное. Многие вещи делают. А уровень жизни многих людей, миллионов людей, за чертой бедности, может быть, и тогда, Господи, как согласиться с Твоим Словом, которое говорит, от Тебя даровано все потребное для жизни и даже для благочестия. Само слово «благочестие», Иаков о нем говорит в первой главе, что это обращать внимание на сирот и вдов. То есть проявить открытую руку помощи, заботы такому контингенту, как вдова, лишенная обеспечителя, или сирота, лишенный родителей, получается, ребенок. Поэтому, как бы Бог не только дает тебе концы с концами свести, а и чтобы ты еще благословлял других. Теперь, у всех ли это есть? Каждый ли из нас это имеет? Хорошо, на одном месте Писания мы не можем построить вывод. Второе место Писания, я потом вернусь снова в это место Писания. Второе место Писания это будет Ефесянам 1 глава и 3 стих. Ефесянам 1 глава, 3 стих. И вот Павел говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Не стоит точка. Высвечено на этом. Смотрите, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением, и не стоит точка, в небесах. Теперь смотрите, Павел говорит, наш Бог, это Бог, которого мы должны благословлять, хвалить, величать, поклоняться. Почему? Потому что Он через Иисуса Христа или во Христе Иисусе благословил нас всяким, какое у Него есть, духовным благословением. И теперь не просто всяким духовным благословением, но на небесах. А мы находимся на земле. И вот в чем особенность, что Бог на все то, что у Него есть, Он сказал «да», подписал на небесах протокол. Иисус, через Тебя, да и аминь, будет даровано. Хорошо, но как же теперь эти благословения должны прийти на землю? Ведь они, мы благословлены на небесах, а мы находимся на земле. Бог не обманщик, Он благословил. Он от себя сказал «да», «да и аминь». Он благословил. Но теперь эти благословения с небес должны прийти на землю. Как? Вот ответ мой, который я вижу в Писании. Я снова хочу возвратить вас в первое место Писания. Петра, вторая глава, второе послание Петра. Первая глава, и вот между третьим и четвертым стихом, концовка третьего стиха, где мы говорили, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И вот далее сказано, оно-то даровано, оно-то на небесах уже. Богом сказано, да, оно не нам, оно людям, моему народу, уверовавшим в Тебя, Иисус, принадлежит. Для них это я отдаю. Но сказано, как это мы получаем с небес? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Через познание призвавшего нас. Послушайте. И вот в чем мысль моя. Если этот год для нас год приближения к Богу, то послушайте, вот именно, когда я приближаюсь к Нему, когда моя дистанция близко с Богом, разве в близкой дистанции вы не получали, когда каялись, прощения? Разве в близкой дистанции, когда вы вопили к Нему, разве Он не проговаривал к вам? Разве мы не уходили от Него с удовлетворением? А еще больше со словом, с ответом от Него, с обещанием от Него, со словом рема. И вот смотрите, вот в чем моя мысль. Бог на небесах благословил нас всем. Но это дарованное приходит, когда я приближаюсь к Нему, познаю Его. В этой близости Он открывается, Он какую-то черту своего характера открывает мне. Вдруг я узнаю Его, и вот что происходит. Его обетование какое-то, слово, Его обещание. Четвертый стих. Которым дарованы великие и драгоценные обетования. Вот в этом общении вдруг я получаю Его обещание, Его слово рема. Когда я получаю слово рема, вот тогда моей вере нужно пройти как бы путь до ответа. Видите ли, когда Бог дал тебе слово, вот тогда Он и будет его исполнять. Если Бог мне ничего не обещал, если Он мне не дал никакого рема, если все Его обещания на небесах, то послушайте, так много разочарованных христиан, которых вы встречаете, встречать будете. Почему? Потому что он ходит, не имея обетования. Вот если задать вопрос, а каким обещанием, каким словом ты живешь сегодня? Что тебе Бог сказал? Пусть даже год назад. И знаете ли, добрая часть христиан, я бы так сказал, большая часть христиан, они промолчат или откровенно признаются. Ну, я посещаю церковь. И вот в этом наша печаль, что мы как бы можем вопить Богу: Господи, благослови меня, Боже, помоги мне. Мы можем написать записки, пусть церковь помолится. Мы верим в молитвы согласия. Но послушайте, это все не тот путь. От него дарованы через познание, вот эту близость, контакта с ним, обетование. Видите ли, вот Бог обращается в Иеремии в 1 главе 12 стих, когда Бог призывает Иеремию. И он там с 5 стиха начинает говорить, что прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, прежде нежели выжил ты из утробы, я святил тебя, пророком поставил. И дальше идет диалог Бога с Иеремией. Это молодой мальчишка, я бы так сказал, даже может быть отрок еще. И вот Бог заговорил с ним дальше и дальше и говорит: я поставил тебя, я вложил слово мое в уста твои. И потом говорит: что ты видишь, Иеремия? И он говорит: вижу жезл миндального дерева. И вот 12 стих, он говорит: ты правильно видишь. Ибо я бодрствую над чем? Над словом моим. Я бодрствую над словом моим, чтобы она скоро исполнилась. Над чем Бог бодрствует? Над твоей молитвой? Над твоей просьбой? Увы, нет. Мы часто считаем: я же молился Богу. Хорошо, делал, правильно. Потому что Библия говорит: просите, стучите, ищите. Но Бог бодрствует над словом своим, которое Он сказал, которое Он дал тебе, чтобы это слово скоро исполнилось. У нас же слаживается мнение, что я молился Богу, я же Ему рассказал свою нужду, свою проблему. Да, хорошо. Исаия говорит: рука Его не сократилась, чтобы спасать, а ухо Его не отяжелело, чтобы слышать. Он слышит эти молитвы. Но это не значит, что Он бодрствует над твоими словами. Разве у вас, когда вы высказали всю свою молитву, все такие молитвы отвечены? Есть христиане, годами молятся. И вот Бог бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. Еще в древности книга чисел и пророк Валаам, 23 глава, по-моему, 19 стих, и его Валак нанял проклясть Израиля. И вот в этой беседе вдруг Бог исполняет его своим духом, и Валаам говорит: Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Помните этот стих? В чем мысли? Если Бог пообещал, если Бог сказал, то Он не балабол. Бог разве скажет и не сделает? Валаам говорит: Он не человек. Человек, знаете ли, обещает, а потом говорит: понимаете, форс-мажор. Я не мог предусмотреть. Я никогда вас не обманывал, я никогда вас не подводил, а Бог не человек, Бог не находится, послушайте, в этой оболочке земля. Он восседает над кругом земли. Это люди подвластны всем стихиям, катаклизмам и прочим, и они, будучи добры, могут обмануть, могут не исполнить. Но Бог не человек. Он скажет ли и не сделает. То есть он бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. А Исаия, 55 глава, вы помните, 10-11 стихи. И там Исаия вообще говорит, как дождь и снег, помните эти стихи, нисходят на землю. Дайте я прочитаю. «И туда не возвращаются, но наполняют землю и делают ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих». Теперь, святые, здесь ясно сказано, не просто о написанном слове, а слово, которое исходит из уст моих. То есть, Бог бодрствует над словом рема, вышедшим из его уст, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным. Слово, которое Бог дал, обетование, которое Бог дал. Мы читаем Ветхий Завет, он полон этих примеров. Кому из пророков Бог говорил? Если Бог говорит Илье: «Иди в Сарепту Сидонскую, я повелел вдове кормить тебя». Когда он пришел, он видит, ну, ужаснейшую ситуацию. Вдова, которая встретила его, говорит: «Вот полено два дров соберу. Вот в катке горсть муки и остаток масла. Мы съедим это и умрем. Господи, а ты повелел, эта вдова будет кормить». Да, это слово было от Бога. И он прожил остаток тех 3,5 лет. И вдове хватило, и ему хватило. То есть, если Бог дал слово, то послушайте, чудо будет происходить, будет невозможное, сверхъестественное проявляться, но слово, вышедшее из уст Божьих, будет действовать. И вот то, что мы читаем в Исаии, Бог говорит: «Так и слово мое, исходящее из уст моих, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал». Итак, святые, то, что нам нужно не просто какое-то местописание, нам нужно обещание Бога. Тебе и мне нужно обещание Бога, особенно в тот момент, когда есть скорбь, когда есть нужда, когда есть атака дьявола, когда есть проблема, когда есть разного рода напасти. Вот нам нужно обетование Божье. Теперь, глядя в 11 главу послания евреям, то, что я хотел бы сказать нам, это глава о героях веры. Помним это? Там написано, начинается с Авеля: «Верою Авель принес жертвы лучше, нежели Каин». Там написано за Еноха, как он восхищен был, прежде своего переселения он получил свидетельство. Там написано за Ноя, что он получил свидетельство и приготовил ковчег для спасения дома своего. Там написано за Авраама, отца веры, что он, получается, Авраам, пошел, не зная куда, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследниками того обетования. Там написано за Сару в этой 11 главе, 11 стихом: «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу принять из семени, и не по времени возраста родила». То есть 11 глава описывает за разных героев, чья вера была позитивна, и они получали ответы от Бога. Но теперь я хотел бы привлечь ваше внимание. Однажды, читая по плану Библию, я советую иметь план и читать Библию. И классно, когда есть год, в который всею церковью можно вместе читать. Это большой позитив. И вот, читая по плану, знаете ли, 11 глава, она затронула меня. И я хотел бы показать в этой главе некоторые стихи. Они в разброс, но они важны. Итак, Евреям, 11 глава. И теперь смотрите, 13 стих. Евреям, 11 глава, 13 стих. Все эти, я думаю, те, кто прежде написаны, Енохли, Нойли, Авраамли, получается, Авельли, все эти умерли в вере, не в неверии, в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Итак, эти люди, которые говорили о себе, мы странники и пришельцы на земле, это люди веры. Ведь Бог называет себя, что Он Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Здесь и Авраам, и Сара перечисляются. Сразу после них идет, все эти умерли в вере. То есть они не отреклись от Бога, они герои, и вдруг они умерли в вере, не получив не ответов, а обетований. Послушайте, есть то, что в жизни многих людей происходит, верующих людей. Что именно? Ты можешь иметь веру и получить какое-то исцеление. Ты можешь употребить свою веру и получить спасение родни. Но, послушай, чего-то другого, или пятого, или десятого, а может быть и двадцатого, ты так и не получил. Почему? А потому что у тебя не было или тебе не дано было от Бога обещание. Видите ли, Авраам, который был отец веры, и праведность наша по вере приходит. Авраам до закона стал праведником. Послушайте, мы имеем праведность Христову. И казалось бы, он до закона получил праведность. Вау! Об этом можно отдельно рассуждать. Но вот моя мысль. То есть он не просто позитивный человек, позитивный лидер. Библия называет его отцом веры, то есть гигантом таким. Но вот в чем особенность? Он не имел всех данных Богом обещаний. Что-то ему Бог пообещал. И то, что Бог пообещал, то Бог исполнил. Скажем, Бог ему не пообещал обетование от церкви. Неужели у Бога не было это в планах? До сотворения земли у Бога это было в его мыслях. Но Бог не обещал ничего ни Саре, ни Аврааму, ни Исааку, а церкви. Они умерли в вере, а этих обетований так и не получили. И вот видите ли, что они что-то получали. Получали как ответ на обещанное. Теперь, в этой же главе, смотрим 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем», 22 глава Бытие, когда Бог искушал его, чтобы он пошел на гору Мория и принес своего сына. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». И вот ключевое словосочетание. «И имея обетование». «И имея обетование, принес единородного». И следующий стих. «О котором было сказано». И вот какое было обетование. «В Исааке наречется семя тебе». 19 стих, как бы автор послания расшифровывает. «Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Итак, послушайте, когда Авраам, это 22 глава Бытия, когда Авраам пошел, чтобы принести в жертву Исаака, единственного сына, и они с отцом шли, и вдруг сын задает вопрос: «Папа, вот дрова, а вот огонь, а где агнец?» Сами подумайте, что в сердце отца: «Я иду тебя убить и на этот жертвенник положить». И он так же и сделал, связал его и положил. Почему он это делал? Вот ответ здесь. Имея обетование, он думал: даже если я сейчас в жертву принесу, Бог силен воскресить из мертвых. Почему? Потому что слово было: «В Исааке семя тебе наречется». Он получил его сверхъестественным образом, когда Сара не могла родить, но она родила. И теперь у Авраама просто утвердилась вера, что Бог может и это сделать. Поэтому имея обетование, он шел и ложил его на жертвенник и возносил нож. И только тогда Бог остановил его. Но в чем мои мысли? В том, что Бог дает обетование. И когда Бог дает обетование, послушайте, тогда твоя вера имеет дерзновение, имеет смелость. Когда у тебя обетование, вы просто другая личность. Я помню один пример. Карл Густав рассказывал за себя. Однажды у него была ситуация на Кавказе. Он служил, и Кавказ гостеприимный народ. По-моему, это в Тбилиси, в Грузии было. Его накормили шашлыком с баранины. И они пили горную холодную воду. Видите ли, после этого его желудок стал. Там ком образовался. Баранина, бараний жир, все, холодная вода. И Карл Густав не просто плохо себя стал чувствовать, практически смерти в глаза смотрел. Он и позвонил уже Ульфу тогда, и шведская церковь молиться стала, и знаете ли. И эта ситуация вышла позитивно, помогли там врачи, пятое, десятое, в общем. Но эта ситуация подтолкнула его. И была еще одна ситуация, когда в Армении он проповедовал. И во время проповеди с оружием зашли, их разогнали. И он тоже спасся. И потом, естественно, ты ощущаешь после таких событий определенный страх. А мало ли что с тобой может произойти. Да, ты на миссионерском поле, да, ты пойдешь к Господу, но а что будет в будущем тогда с тобой? Как семья, как дети и тому подобное? Этот вопрос его заволновал. И он начал молиться Богу. Господи, с миссионерами разное случается. А что впереди у меня? И Бог дал ему обетование. И до старости, и до седины будешь жить. И знаете ли, вот он с этим словом приехал тогда. И в Донецке как бы хвалился. Чем? Тем, что когда ты получаешь обетование, то все твои последующие поездки, а ты знаешь, даже если что-то приключается, а ты знаешь, ты просто знаешь, что если я не седой, если я еще не стар, ничего не будет, все равно выйдет это в позитив. Почему? Бог бодрствует над словом, которое вышло из уст его. Понимаешь, тогда в отрицательной ситуации, а ты другой. Ведь был случай, когда он летел в самолете из Челябинска, по-моему. Тоже его история рассказывает. Но имея обетование, он говорил пастору: давай, я не знаю языка, это время проповедовать. Тот говорит: Карл Густав, мне нужно самому покаяться. Ты другой, когда у тебя есть обетование. Поэтому здесь же в 11 главе, давайте посмотрим 33 стих, Евреям 11:33. С 32 стиха, со стиха выше начну, чтобы... Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою получали царство, творили правду, и вот ключевое слово, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и так далее. Теперь смотрите. 11 глава, она перечисляет очень многих библейских персонажей. И те, которые имели ответы от Бога. Но теперь он говорит, вот в чем особенность, что есть те, кто умерли в вере, но так и не получили обетований. А здесь говорит, не достает времени, чтобы писать об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. Они многие вещи творили. То есть они использовали свою веру, но, говорит, вот на что ее также нужно использовать. На получение обетований. Поэтому я хотел бы сказать, снова и снова, знаете ли, мы часто пишем записки. И это часть христианской практики. Это, как сказать, стало каким-то действием в наших собраниях. Мы молимся против нужд святых. Но представь, чтобы если бы каждый имел обетование о своей ситуации, то он бы сказал, зачем мне записка? Я знаю, я уверен, что он ответит мне, мне нужно просто пройти это сейчас ожидание. Поэтому то, на что нужно использовать веру, чтобы в первую очередь получать обетование, потому что Бог бодрствует над Словом Своим, которое вышло из уст Его, чтобы оно скоро исполнилось. Потому что если Он посылает свое Слово, то оно исполняет то, для чего Он его послал. Аминь. Аллилуйя. И эта глава оканчивается, я завершаю свое слово. Эта глава оканчивается 39 и 40 стихи вот какими словами. И все эти, о которых повествуется в 11 главе, получается, или ветхозаветние праведники, которые положительно окончили. Вообще Библия говорит о 400 персонажей, 80 из них позитивно окончили. И можно так сказать, и все эти свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Видите ли, 39 стих не так точно переведен, как в украинской хотя бы Библии даже переведен. Все эти свидетельствованные в вере не получили, здесь сказано, обещанного. Они, все эти люди веры, они слышали свидетельства других. Они верили Богу. Но послушайте, Бог не дал им не ответ на обещание, а не дал им определенного обетования. А точнее, людям Ветхого Завета не дано было обетование о церкви. И они умерли в вере. Почему? Бог о нас предусмотрел лучшее. Если бы Бог в их время дал им обетование, Он должен был бы исполнить. Он обязан был бы исполнять, но Бог предусмотрел о нас, чтобы они не без нас достигли совершенства. Послушайте, если Бог о нас лучше предусмотрел, чем о ветхозаветных людях, тогда я хотел бы сказать, Боже, так Ты больше нас любишь. Ты называешь себя Богом Авраама, но Аврааму даже не дал обетования церкви, чтобы он не без меня достиг совершенства. Послушайте, насколько мы тогда должны приближаться к Нему, чтобы получать обетование. Ведь, послушай, а имеешь ли ты обетование Его, слово, рема от Него о своем призвании? Как много христиан может десяток или два даже в церкви быть и не иметь знания, слова, к чему ты призван. Когда я спрашивал своих старейшин, 17-19 лет в служении люди были, я говорю, ты знаешь свое призвание? И ответ извилистый. Ну, вот Бог через меня и пророчество, и я вот и проповедовать могу. Нет, ты знаешь свое призвание, тебе было слово, ты имеешь, и все равно извилисто. Святые, это означает, могут пройти годы, и мы могли употреблять веру для своего исцеления. Но послушайте, употреби веру, чтобы иметь ясность о своем предназначении, о своей судьбе, о своем призвании. Очень часто, когда я встречаюсь с друзьями, предыдущая моя поездка, когда я был в августе, в июле даже, в Одессе, встретилась очередная семья, они были из Горловки, и мы не виделись, ну, не 3 года, а даже больше. И вот вопрос, что вы думаете по этой ситуации? Бог какое-то слово сказал по ситуации Донбасса, Украины? Как? И знаете ли, люди задают этот вопрос и продолжают задавать этот вопрос, потому что сами ничего от Бога не получили. Вероятнее всего, с церковью, с другими, находясь, они молились: «Боже, дай мир Украине, Боже, благослови», и так далее, и так далее, и так далее. Но как насчет твоей веры и твоей судьбы? Как насчет того, чтобы иметь личное обещание, чтобы ты был другим, чтобы ты мог уверять других, ободрять других? Поэтому я хотел бы, знаете, святые, вдохновить вас. Мы продолжаем этот год приближения к Богу. Он сам сказал: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к нам. А когда Он приблизится, послушай, вот тогда Он может проговорить тебе. Вот тогда Он заговорит с тобою. Вот тогда Он даст тебе свое обетование. Давайте встанем. Отец, благодарю Тебя за благодать и милость Твою, за любовь Твою, Отец, за то, что Ты во Христе Иисусе благословил нас всяким духовным благословением. Но, Отче, мы знаем, что это в небесах. И, Отец, сегодня я молюсь, и сегодня я прошу о том, чтобы всякий из нас не был просто слушателем, но мы возжелали, восхотели, Отец, возбуди это в нас, потому что Ты Бог дающий. Ты Бог, дающий свое слово. И Ты исполняющий то, что Ты сказал. Ведь мы живем во время Нового Завета, когда мы должны достигать познания Тебя и усовершаться в образ Христа, чтобы, Боже, нам со всеми святыми достигать совершенства. Отец, чтобы каждый из нас мог знать волю Твою, разуметь, к чему Ты поставил нас, призвал нас, Отец. И я молюсь об этом и прошу Тебя, Боже, проговори к нам. Отец, в нашем приближении, в нашем поиске, откройся нам. Да, Господи, мы на каком-то уровне уже близости с Тобою были. Насколько-то наши познания о Тебе уже есть, Отец, но пусть этот год изменит нас, Владыка Владык. И я в вере отдаю Тебе славу, благодарю Тебя, пастырь добрый. Спасибо Тебе за то, что Ты силен сделать даже больше, чем мы помышляем или о чем просим. Ты можешь дать, Отец, свое обетование на нужду всякого, кто, Боже, приступает к Тебе. Отец, Ты добрый даятель. И Отец, если сыновья и дочери Твои просят у Тебя хлеба, Твое слово говорит, что Ты не даешь камень
дай им Твое обещание, чтобы своей верой, Отче, они могли получить ответ, приблизить это и воздать Тебе хвалу, и еще и свидетельствовать о Твоей чудной, благодеющей руке. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты совершишь даже более. Аллилуйя.